Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем возможность встречи. Как всегда и как обычно, но не по обычаю, а по, ну как правильно сказать, по делу, да, само дело требует, чтобы мы всегда находились в молитвенном состоянии, в бодствующем, потому что, когда передается Слово Божие, обычно дьявол беснуется от того, что разоблачаются его замыслы, умыслы. А нам надо узнать таинство, которое Бог хочет открыть и заострить внимание. В свое время апостолы, когда писали послание, есть такое интересное выражение: «Напоминаниями возбуждаю ваш чистый смысл», говорит апостол Петр. Отсюда вытекает очень интересный вывод. Бог хочет возбудить в нас чистый смысл. Дьявол хочет этот смысл затоптать, опустить мимо ушей, чтобы он пролетел. Поэтому предельно бодствуем все участки, находимся в молитвенном состоянии. Сегодня мы с вами должны будем затронуть очень-очень серьезнейшую тему. Ну, почему так задумался? Дело в том, что у нас постоянно серьезные темы и глубокие. Но сегодня своеобразная особенность этой темы будет заключаться в вопросе чистота или чистоты невесты Христовой. А дело в том, что вот можно иметь вид благочестия, силы его отрекшейся. Можно иметь любовь, но оказывается, это притворство любви. Ну и многие-многие-многие вопросы, о которых Бог заостряет внимание, чтобы мы задумались. Следующий один из моментов. Очень интересную фразу говорит апостол Петр, но это не в посланиях, хотя в посланиях, возможно, он тоже об этом говорил, в других каких. Но там есть одна такая деталь: когда они были на горе Преображения нашего Господа, то потом уже евангелисты об этом описывают. Такая фраза: «И просияло лицо нашего Господа, и одежды его стали блистающие, светящиеся и так дальше, белоснежные». И одна такая глубокая-глубокая мысль: «Такие белоснежные, как на земле белильщик не может выбелить». В русском языке приставок очень много. Ну, в смысле, выбелить, отбелить, убелить, подбелить, забелить. И каждое словосочетание имеет очень страшно противоречивые смыслы. Подбелить – это сверху покрыть, а внутри оставить. Забелить – это замазать то, что там спрятано. Ну, цвет придать. Выбелить и отбелить, наверное, близкие два слова. Одно из них – выбелить, это вот черное выбелить, отбелить. Ну, вот такой интересный вопрос возникает. Вот если одежда белоснежная, ткань белая такая, и вот она попала, ну, где, какое состояние, то есть насквозь пропиталась чернью, черная стала. Ее можно покрасить сверху, но внутри она, нити можно снаружи подбелить, но не отбелить. Отбелить для меня звучит вытравить эту чернь из самих нитей. Вот об этом-то сегодня у нас будет разговор. Тема, которую Бог предложил, чтобы мы каждый задумались об этом вопросе. Ужас этого сегодняшнего рассуждения будет заключаться в одной тонкости, может, я неправильно выражаю мысль, я скажу, в чем дело. Вот человек всю жизнь отбеливает себя, убеляет свои одежды, не в смысле физические, а духовные, да? И вдруг потом приходит, и оказывается, что не тут-то было. По-другому, чтобы было понятно, я скажу, на основе какого места Писания я говорю. В книге «Откровения» об этом говорится: «Дана, говорит, ей, невесте, так выразим мысль, одеться в одежды светлые», это есть весон святости, праведности и так дальше. Апостол Павел по этому вопросу говорит: «Только чтобы нам одетым не оказаться нагими». Это звучит так. Звучит, что человек считает, что он одетый, она одетая, а пред Богом нагота полная. И в такой наготе человек вдруг приходит к переходу в жизнь вечную и обнаруживает, что без одежды. Об этом сам Иисус говорит в книге Откровения в обращении к одной из семи церквей. Там он к семи церквам обращается, Иоанн потом записывает это, и послание семи церквам выходит, книга Откровения. И он говорит, обращение к одной церкви: «Ты не знаешь, что ты не холоден, не горяч, что ты тепл». Ты не знаешь, что ты в жалком состоянии, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Наг, то есть без одежды. Если рассматривать этот вопрос, то это звучит так. Не то, что у тебя порванная одежда, не то, что у тебя лохмотья на одежде, не то, что она у тебя грязная одежда, не то, что она продырявленная, дыры там, не то, что она прогнившая. Ничего об этом не сказано. Сказано, что ты наг. Дальше, и наш Господь говорит, я советую тебе не отстирать ее, не советую тебе починить ее, не советую тебе выбелить ее, чтобы она белой стала. Я советую тебе купить одежду, потому что у тебя нечего даже ремонтировать в твоей одежде. От твоей одежды ничего не осталось. Что там было от одежды у членов церкви этой? Правда, интересный вопрос, да? Вот берем сюда эту фразу, где апостол Павел говорит, только нам, одетым, чтобы не оказаться нагими. И вот ты, говорит, даже ты не знаешь, что ты наг. Советую тебе купить у меня золото, помажь глазной мазью глаза, чтобы ты увидел, что ты слепой. Но, впрочем, ты, говорит, это у меня купишь только тогда, когда ты согласишься с тем, что я тебе вот правду сказал. А я не вижу за собой этого, да я знаю, что ты не видишь. А я не думаю о себе так. Я говорю, тоже знаю, что ты не думаешь о себе так. Но ты же и готовишься к пришествию. Ну да. Ваша церковь готовится к пришествию. Ну конечно. Вы же невеста Христова. О чем разговор? Значит, огненная колесница будет подана, вы будете восхищаться. А как, говорит, без нас? Ну так не написано. Ну так вытекает. Ты, говорит, думаешь, что ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды. По-другому звучит, ты готов к переселению в небо. А на самом деле это самообман. Каким это образом церковь, которая была крещена Духом Святым, приняли Христа своим Спасителем, вступили в завет с Богом через водное крещение, обещали добрую совесть, понимаете, признавались Богу в любви, ну как невеста жениху, ну только, пожалуйста, не разнополые вопросы. И вдруг будет восхищение, они же останутся, или как мы считаем, или не останутся. Вот в таком состоянии, при котором Иисус говорит Иоанну на острове Патмос написать послание к этой церкви, они останутся. Это пять немудрых дев. Да. Это двое на постели, один берется, другой останется. Вот останутся. Это две мелющие в жерновах, или на жерновах, как правильно по-русски сказать. Ну, то есть они там помолом занимаются, мелят. Вот одна возьмется, а вот эта обязательно останется. Ну, как такое может быть? Какой-то определенный участок времени, жизни прожить, называться, быть членами церкви, говорить о вопросе, что это мы являемся невеста Христова, и на тебе. И вот оказаться в таком плачевном состоянии. То слава Богу, что для них жизнь не прервалась в неготовности. Иисус сказал Иоанну написать послание, Иоанн послал послание. Правда, единственный вопрос, наша Библия сегодняшняя не повествует, когда они получили послание, какая у них была реакция. Не написано. Ну, будем надеяться, что они прозрели. Будем надеяться, что они покаялись. Но если по истории посмотреть, я историю не рассматривал, меня это не очень сильно, ну, переживало, и, как сказать, переживания были, хотя имели переживания, не из-за любопытства, а хотелось знать о вопросе, что все-таки бы они должны были покаяться. Так вот, мы сейчас вот в этом направлении, сейчас идем о вопросе, ведь мы же невеста Христова, да? И вот ставится сейчас вопрос для нас, вот сегодняшняя наша тема, которая предложена. Мы действительно так очищены, так очищаемся, и действительно мы в такой вот чистоте, святости, освященности, готовности, понимаете. Я не говорю о вопросе, мы молимся или не молимся, не было этого вопроса. Не было вопроса, мы говорим на иных языках или не говорим, тоже не было вопроса. Не было вопроса задано о том, что члены мы церкви или не члены, водное крещение, мы обещали Богу добрую совесть, и ничего не было сказано. Не было сказано, ничего не задавалось. Не задавался вопрос, мы пророчествуем или не пророчествуем, видим видение или нет, сновидениями мы вразумляем или нет, руководит нас Бог мудростью, да или нет. Пожалуйста, чтобы мы правильно понимали, когда Священное Писание говорит, ты руководишь меня советом твоим, то оно звучит так, что тебе, Боже, удается меня уроководить. Может, не знаю, я правильно по-русски выразил мысль или нет.
Вот он говорит, упасет овец своих. То есть так будет их пасти, что действительно они... Не вопрос спасения пока здесь рассматривается, а они на выпасе, понимаете? Скажите, разве Бог не руководил мудростью Соломона? Ну, давайте будем разбираться. Согласно странице Священного Писания, начало его, Соломона, Бог руководил Соломона, совет мудрости давал ему. Если внимательно посмотреть, это большое благословение было. Священное Писание говорит, сам Бог сказал, такого мудрого, как ты, не было, нет и никогда не будет. То есть все, это самая величина. Ну и до поры до времени, пока мы начинаем читать там в этих притчах, нет, не притчах, Екклесиаста, там интересная, страшная фраза. Он говорит, я вот руководился мудростью, но придерживался и глупости. Сейчас я, ну, моими словами буду говорить, там в начальных главах. Вообще какая-то катастрофа. Как это можно так быть руководимым мудростью от Бога и придерживаться глупости? Это же вообще сенсация, да, нет? Это же парадокс. Это умопомрачительные вещи. Поэтому вопрос быть руководимыми Советом Божьим, это надо еще хорошенечко задуматься, что здесь сказано и как мы это реализуем в нашей жизни. По-другому. Вот к сегодняшней теме. Но ведь мы омываем одежды наши в крови Агнца. Нет проблем, все нормально. Вопрос не здесь, омываем или не омываем. По-другому. Доомыли ли мы, как следовало бы? Вот сюда мы сейчас и придем. И какой результат от того, что мы освящались и очищались? А что здесь, такого? Что ты говоришь? Ну, Бог в свое время народу Израилю сказал через Моисея, когда в пустыню вывел, да? Ведь когда до того он вывел в пустыню Моисея самого, пусть будет так, потому что Бог положил ему на сердце гнать овец далеко-далеко до Божьей горы. А он туда пришел. Это, оказывается, да не овцам надо было, а ему надо было. О, говорит, куст горит, не сгорает. Помним, да? И потом, когда Бог имел диалог с Моисеем, то Моисею было сказано, вот тебе знамение. Не то, что ты бросишь палку, будет змея, не то, что ты возьмешь руку за пазуху, засунешь, она будет прокаженная, еще раз засунешь, достанешь, она будет здоровая. Не то, что ты выльешь воду, станет кровь. Это знамение не те. Как не те? Да не это знамение. Я говорю, тебе другое знамение хочу дать. Знамение тебе то, что вот ты, когда выведешь народ Израиля, вот на этой горе вы сделаете жертвоприношение. Понимаем? То для меня звучит, что вот сюда нужно было прийти, вот на это место. Сам Бог избрал этот жертвенник. Этим жертвенником оказался куст, который горел и не сгорал. И в пламени этого куста явился ангел Господень и говорил. Дальше. И вот, наконец, Египет ходил, в Египте казни, наконец, они вышли, через Красное море они перешли, приходят вот к этой горе. Ну, сколько там времени понадобилось, ну, это уже детали. Ну, год, полгода, может быть, не очень много. Это потом они 40 лет стали, понимаете, ходить. И вот теперь Бог им дает 3 дня для освящения. Они же освящались. А результат конечный, скажите, какой? Бог сказал, вот черту надо было очертить вокруг горы, сделали. Если зверь или человек прикоснется к подошве горы, его, хоть зверя, хоть человека, надо побить камнями, застрелить стрелой, рукой не прикасаться. 3 дня освящения даются, хорошо. А вот во время протяжного трубного звука, особый, значит, звук, который будет с горы сходить, вот, и вот тогда они имеют право, пусть будет такое слово, должны, пусть будет такое слово, обязаны, я думаю, что это более весомое слово, подняться на гору. Почему? Да потому что Бог сказал, во время протяжного трубного звука они могут зайти на гору. Это сущность. Потому что это венец ихнего очищения, освящения, убеления ихних одежд. Это же венец. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. По-другому. Всякий, имеющий надежду, что увидит его лицом к лицу, потому очищает себя, так как он, Бог, чист. Как он свят? Ну, чтобы было понятно, послание Иоанна. Ну, так же, да, написано. Так получается, при Ветхом Завете Бог предлагает народу своему шанс испытать, неправильное слово, воспользоваться, может быть, восхитить, возможно, войти в такой контакт с собою, с самим Богом. Вот оно что. Значит, они должны были встретиться. Ну, мы с вами когда-то разбирались, сегодня, может быть, мы не будем очень глубоко этих вопросов касаться. И вдруг сам Бог говорит, пусть они не порываются, пусть не поднимаются сюда. Ну как, Господи, ну 3 дня освящения, а куда их деть? Ну ведь ты же сам сказал, во время трубного звука они должны, могут, имеют право подняться. А теперь нет, 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 как это понимать? То да, да, то нет, нет. У Бога не бывает то да, то нет. Если он говорит «да», а потом говорит «нет», на это есть причины, которые кроются в самом человеке. И Бог говорит, между строчек звучит так. Я, говорит, оцениваю конечный результат ихнего освящения, и результат называется «ни в коем случае». А еще почему так, Господи, ты оговариваешь? А потому что, говорит, у них будет дерзость. Ну, Бог же сказал, и мы поднимемся. И если бы они это сделали, то повально все погибли бы. Почему? Потому что они доосветились и не доочистились. Вот сегодня вопрос ко мне, к тебе, к вам, к нам. Вот теперь вот она картина сегодняшнего дня. Так вот мы и смотрим на вот этот вопрос, который Бог предложил к сегодняшнему дню нам порассуждать. О чем? О вопросе. Да, мы претендуем, что мы невеста Христова. Да, вот у нас общение с Богом. Да. Сей дух свидетельствует духу нашему, да, 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 все это хорошо, но одна такая запятая ставится, и вопрос не под вопрос, а под рассуждение. Написано в Священном Писании, что, кажется, по рождению Мафусала, вопрос не здесь, в 75 лет, когда было вот, Еноху, у него родился Мафусал, насколько я помню, и после этого 300 лет он ходил пред Богом. 300 лет ходил пред Богом, это интересно, говорит Священное Писание. То есть на протяжении всех этих 300 лет он постоянно ходил. И в Новом Завете описывается интересная фраза. Прежде переселения он получил свидетельство, что угодил Господу. Вот эта фраза для меня звучит так, что на каждый день в течение 300 лет, на каждое секунду, мгновение, ну может быть пускай будет так, он получал, Енох получал свидетельство, угодил, 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 угодил. Ну, в английском языке 24/7, 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году и так. А если высокосный, высокосный 366 дней в году. И вот каждый раз он получал это свидетельство. Но тонкость одна. У Бога был назначен день, год, месяц, число, час, минута, секунда. В момент, когда надо будет восхищать Еноха от земли живым, ну как наподобие Илья был восхищен. Вот то местописание в Новом Завете звучит так. На момент вот этого мгновения Енох в очередной раз получил свежее свидетельство о том, что угодил Богу. По-другому. Если бы Енох вот это все время до этого мгновения имел бы свидетельства, множественное число, но не дай Бог, вот в это мгновение он бы не получил очередного свидетельства, он бы никогда не был восхищен в небо. Понимаем? Поэтому фраза, говорящая о том, что прежде переселения получилось свидетельство, звучит для меня. На протяжении всей жизни, каждое мгновение он получал свидетельство, подтверждение. Но на момент мгновения вот этого переселения он получил очередной документ, подтверждающий на конкретное переселение, и раз, и он переселился. Возвращаемся к очищению белизны одежд. Так вот, на горе Преображения, когда Петр, Иаков, Иоанн находились, то там есть такая фраза, как на земле белильщик не может выбелить одежд. Эта фраза очень звучит сильно. Что я скажу? Вот пока вместо Петра был на земле, и там было белильничье поле, не от слова «белка», которая по дереву прыгает, белка, а от слова «выбелить», «белить». Там были мастера, которые добеливали так ткань, что она насквозь была белоснежная. То есть там не было перехода, отлива. Снаружи белое, а внутри там оттенки такие какие-то. Ну вот. Были специалисты такие. Как они это делали? Это очень интересный вопрос. Как это можно сделать? Но Петр говорит, что одежды стали такие. Я понимаю, что это Петр говорит, потому что он там много высказывал в момент этот. Белоснежная ткань, как на земле, невозможно это сделать. Вопрос с другой стороны заходим. Вот представим себе такую недобрую картину, хорошо? Почему недобрую? Ну, потому что так надо предположить. Не потому что мы на это настраиваемся, чтобы заострить свое мышление. Вот выбеливали, выбеливали, выбеливали. Вот я свою, а ты свою. И вот каждый вот, ну как тебе моя одежда? Ну белоснежная. А моя, ой, тоже белоснежная. Ой, как блистательно. Ты посмотри, блестит и такая яркая, светлая одежда. Не то, что вот у них. Ну, а кто у них? Обычно мы сравниваем себя с более грешными, правда же, нет? Или мы сравниваем себя с большинством людей. Ну, примерно так. И вот посмотрели, ну, все хорошо. И раз, и вдруг пришествие. Дело в том, что во время пришествия за церковью такой будет свет, в котором мы увидим свет. Что это называется? Это в свете твоем мы видим свет. Очень уникальная фраза в Священном Писании. В свете твоем увидеть свет свой. Интересно, да? В свете твоей белизны увидеть белизну своей одежды. И схватиться за голову. Господи, недоочищенная! Ну как недоочищенная одежда? Да ты же сколько утверждений имел от самого себя и от твоего окружения, твоих близких, родных и так дальше и тому подобное. Вы же проверяли ваши одежды. Все же было нормально. Вы же не подозревали о том, что вот такого оттенка ваша белизна. Священное Писание говорит, если свет, который в нас, есть тьма, то какова тьма? А когда мы узнали о том, что свет, который в нас, есть тьма? Хороший, да, правда, вопрос? Ну, когда мы видим и соглашаемся, ну, то слава Богу. Чего слава Богу? То увидали. А если мы это обнаруживаем только в момент, когда Бог во славе является, и мы, ой-ой-ой-ой-ой, а одежда оказалась. Вот Иисус же пришел к той седьмой церкви книги Откровения. Все стою, говорят, у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит, я войду, говорит, к нему. Ну и что? Ну как с белизной одежды? Какой белизной? Там одежды нету. Ну ведь вы же невеста. Да, невеста. Читаем первое послание Коринфянам, первой главы, 7. Нас интересует 8 стих, просто чтобы увидеть связку эту. 1 Коринфянам, 1 глава, 7-8. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Нас это не интересует пока. Обращаем внимание. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Что делая? Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Пока мы дальше не движемся. Потом немножко позже прочитаем. Скажите, а Суламита из книги «Песни песней», она ожидала явления своего возлюбленного? Конечно, ожидала. И как она ожидала? Так, что ему двери не открыла. Как такое может быть? Хорошо, народ Израиля ожидал воплощения Сына Божьего. Ну, как они понимали? Ну как-то они понимали. Они ожидали, ну, должны были ожидать. Моисей сказал, говорит, вот как меня, говорит, Бог послал для вас, вот так, говорит, пошлет из среды вас, братьев, пошлет к вам. Это, говорит, особенность будет большая Божьего помазания, и кто не послушает, не примет этого помазанника, то такая душа вообще из народа Божьего истребится. Ну, вспоминаем, да, нет? И это категорично говорилось. Они ожидали, ожидали. Но Иисус, когда на осленке, или с ослицы на осленка пересаживается, тоже детали, и вот он остановился и заплакал, и посмотрел на Иерусалим, и говорит, Иерусалим, Иерусалим,
Сколько раз хотел я собрать вас под крылья свои, как птица, ну, своих цыпляток. Но вы не захотели на протяжении всех веков, как вас поселил в земле обетованной. Понимаем? И вот хотя бы, говорит, сегодняшний день твой, ты бы узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто от глаз твоих за то, что ты не узнал дня посещения твоего, вот этого даже. То окопы будут, убийства будут, детей твоих уничтожат, женщин обесчестят. Вот такое будет месиво твориться. Вот эту фразу, сейчас к Суламите. Суламита, ну хотя бы в этот день ты узнала, что служит к миру твоему. Но почему-то это сегодня сокрыто от глаз твоих за то, что ты не узнала дня посещения твоего, Суламита. Покрывало с тебя снимут, обесчестят тебя, позорище будет. Ну так случилось с народом Израиля. Это же копия. Суламита, это мы с вами рассматривали, это уникальнейший прообраз всего человечества во все времена, народа Израиля. Вот на сегодняшний день, ну сегодняшней церкви. Не поместной церкви, а вот церкви Господней по всему земного шара. Ну каждая церковь пускай рассматривает себя. С другой стороны, каждая церковь это домашняя церковь. Это муж, жена, дети. Ну или у кого какое семейное положение, то есть ихняя семья это домашняя церковь. Ну если уже никого нету, а ты только одиночка, как там, ну одинокий человек, один живущий, ну ты являешься по-любому церковью, я являюсь церковью его. Так вот вопрос, еще раз. Так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Ну, Павел пишет, если внимательно посмотреть, как он вот эту фразу в разных вариантах пишет в посланиях, то ой-ой-ой, за сердце хвататься или за голову. В другом послании он пишет эту фразу немножко по-другому. «Дай всем возлюбившим явление Его». Вот взять ту фразу, всем возлюбившим явление или пришествие Его Сына Божьего, и вот с этой фразой соединить, ожидающим явление, получается, ожидающим, любящим и ожидающим в любви. Суламита же ожидала, она любила пришествие Его, но Он так не вовремя пришел. Народ Израиля тоже ожидал, тоже любил, а он говорит, но. Вы знаете, говорит, на языках ваших, говорит, я близок, а в сердце, говорит, вашем, говорит, я очень далек, и ваши чувства ко мне, говорит, абсолютно такие. Ну, сегодня нам надо рассмотреть мне себя, тебе себя. Итак, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который, то есть Иисус Христос, и утвердит вас до конца. А что такое утвердит до конца? Ни до начала, ни до одной трети, ни до одной четверти, ни до половины, ни до трех четвертей, ни до девять десятых. А до конца. Вот эта фраза «утвердить до конца» говорит о том, что если не до конца утверждаемся, на это есть причина. По-другому, Ваос, когда говорил Руфи, он сказал «да будет тебе полная награда». Полную награду могут получать только те, которые успокаиваются под его крылами. И там было конкретно сказано, за то, что ты пришла к Богу, которого ты не знала вчера и третьего дня, чтобы пришла ты, чтобы успокоиться под его крылами, и ты избрала Бога своим Богом, а потому для тебя и народ стал твоим родным. Пожалуйста, одна деталь. Здесь не говорится о единокровности, по крови, по плоти. Ну, хотя частично оно говорится, возможно, сегодня мы должны будем с вами детально это коснуться, но наше внимание сегодня о крови Христа. Потому что это ужасы какие-то, которые сегодня надо будет рассмотреть, и в этом живет народ Божий. Невеста Христова и претендует называться и быть якобы Христовой невестой. Смотрите дальше. Итак, полная награда. Значит, если бы у Руфи, которая с Моавитских полей вернулась, ну, слово не пойдет, Наимин вернулась, а эта пришла вместе с нею. И вот она приходит,
для меня звучит, мы с вами разбирали этот вопрос, что она успокоилась под крылами Бога, не когда она пришла в землю обетованную, она с ним решила с Богом вопрос на пути еще. Возможно, даже когда еще выходили с Моавитских полей. Там не описывается, но просматривается этот вопрос тоже. Ну и я лично вижу ту единицу времени. Для меня так. Полная награда. Утвердить до конца. Чтобы было понятно. В свое время был такой момент, ну вот Галатам пишет апостол Павел, вышли хорошо, начало у вас такое хорошее, следующий период времени у вас тоже прекрасный, а вот потом, говорит, что-то с вами случилось, вы, говорит, остановились. Кто остановил вас, чтобы не покоряться истине? Истина есть Христос. Почему так? В ветхозаветных временах описывается момент, когда один из царей пришел к пророку, ну, плакал, потому что тот пророк был уже больной, но скоро должен был уходить. Это Илия вознесся, а Елисей должен был уходить из жизни уже. И вдруг, ну, встрепенулся, или как сказать пророк, открывай, говорит, окно на восток, бери лук со стрелами, и вот стреляй стрелу, это вот против враждебного государства, потому что те очень много зла на ту единицу времени делали для Израиля. А теперь, говорит, бери стрелы и бей ими в пол. Либо стрелой бей, либо и стреляй из лука, ну, как хочешь. Как оно там было, это уже не важно. И вот звучит очень интересно, чтобы мы понимали. Надо вот так, если посмотреть в лицо вот этого пророка Елисея, он замер. Почему? Перед ним пошли духовные картины. Он видит будущность не завтрашнего дня, взаимоотношения Израиля с этим государством враждебным. Это государство враждебное было против Бога. Вопрос сейчас не здесь. И вот этот пророк смотрит на эту картину. И в эту картину вписывается, стреляет стрелами или бьет стрелами в пол царь. Одна стрела в пол вошла, вторая стрела. То есть постоянство видно, правда, да? Ты начал хорошо. Третья стрела пошла. Ну, это же постоянство. Ну, это же постоянство. Что вы говорите? И вдруг остановка. Что ты сделал? Ну, насколько я помню, там надо было 5 или 6 стрел загнать в пол. Что ты сделал? У тебя будет полная награда? Никогда. Бог утвердит тебя до конца? Ни за что. Нейман прокаженный должен был 7 раз окунуться. А вот он 3 раза бы окунулся и остановился. Что было бы? И осталась бы проказа на нем. Ладно, 4, 5, 6. И вот 7-й начал. Ах, да ладно. Очистился бы? Я никогда. А потом он вылезет и скажет, ну я же был в Иордане, ну я же окунался, да. Ну то, а в чем проблема? Ну, 7-й раз вот стал окунаться, понимаешь, ну, с головой полностью не ушел под воду. А почему? Ну, ты же шел хорошо, что тебя остановило? Вот здесь вот об этом написано. Который утвердит вас до конца. При каком-то условии. Чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас невероятным образом читаю, ладно? И ставлю фразу для резкого рассуждения. Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными только в день Господа нашего Иисуса Христа, а до этого дня можете быть повинными. Ну и как звучит? То получается, до этого дня ходите на голове, поступайте, будьте повинными, но к тому дню... Сделайтесь неповинными. Никогда не будет. Да, я понимаю, что разбойник на кресте все-таки в последний день стал неповинным. Да, это правда. И он пошел в небо. Да, это неоспоримый факт. Его жизнь прервалась, перерубили ниже колен, там, голени, да. Вот от, как оно там, от щиколотки до колена в этом месте, как рубанули и все. Это боль такая, это вообще какой-то ужас. Господи, ты сказал, что ныне буду с тобой в раю, а тут, понимаешь, такое болевое ощущение пришлось, говорит, пережить. Но вопрос не здесь. Так, вопрос неповинности. Вот в Ветхом Завете есть интересная такая фраза. Я ее перефразирую, ладно? Вот в день твоего переселения, невеста, пусть одежды будут на то мгновение у тебя светлые, и на то мгновение пусть не оскудевает елей на голове твоей. Да нет. Там написано, пусть одежды твои будут светлые во всякое время. И пусть елей не оскудевает на голове твоей. Не оскудевает елей на голове, то есть ты находишься под постоянным потоком, и вот он на тебя течет. Давид говорит, я умощен свежим елеем. Интересный вопрос, да? Так вот, мы о вопросе чистоты. В свое время наш Господь в одни плоти сказал, Петр, если не умою тебя, не ноги твои, а тебя, то ты не имеешь со мной части. А как, Господи? Ну вот, надо полностью омыть и полностью посмотреть, а потом всегда поддерживать в чистоте. Вот вопрос, почему мы недомываемся, недоочищаемся? Ну, какой у нас будет на это ответ? Как мы скажем? Ну, у каждого свои причины. А меня там вывели, а меня здесь вывели из равновесия, а там грехи меня вывели из равновесия, вот, а там чьи-то неверности вывели меня с равновесия, а там мои любимые грехи вывели меня с равновесия. А там вот, понимаешь, у Амалика все, Амаликова уничтожил, а вот глава Амалика меня вывел из равновесия. Вот худых этих животных, понимаешь, худосочных, ну так, чтобы выразиться, поубивал, говорит. А вот упитанные барашки вывели, говорит, меня из равновесия. Я, говорит, сохранила их. То почему мы не омываемся до конца? Ну, потому что невыгодно омываться до конца. Почему мы не доочищаемся до конца? Потому что невыгодно. Кому невыгодно? Ну, нам, потому что у нас есть сделка с нашими любимыми интересами, заинтересованностями, делами, разговорами и многими-многими-многими вопросами. Если внимательно смотреть, то там еще целый букет. Ну, сегодня должны по времени успеть, сколько получится, конечно. Мы увидим еще очень страшную картину. Вот, чтобы было понятно, читаем у Михея. Михея, 6 глава, 11 стих. Михей, пророк, 6 глава, 11 стих. «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме?» В сумме не в смысле, вот 1, 2, 3, в сумме складываешь их. Скорее всего, здесь говорится, может быть, неправильное ударение делаю, в сумке. Весы раньше какие были? Ну, вот, в старину, это вот палочка, да, такая, в центре у нее, и с двух сторон на точном расстоянии подвешивались две чаши, ну, на трех веревочках, так, ну, так бывало, да? И вот держишь, они стоят ровно, то есть нарушения нету, обмана не будет. И вот ложишь гирю, ну, какого она там веса? То есть она тоже, были гири, которые внутри просверливались, они имели пустоту, то есть они легкие были. И были гири, которые имели более тяжелый наполнитель, тяжелые. И вот когда купля-продажа получалась, вот, ты хочешь купить побольше, значит, ты ложил, человек ложил тяжеленную гирю. Ну, допустим, кому понятно паунд, пускай будет паунд, а кому килограмм, пускай будет килограмм, ладно? И вот она у тебя не паунд, а полтора паунда. Не килограмм, а полтора килограмма, ну так условно. И вот продавец тебе продает и ложит фрукты там или овощи. И ложит, слушай, да что это такое? Говорит, мои помидоры вроде тяжелые были, а теперь такие легкие. То есть, чтобы перетянуть эту гирю, то, получается, нужно больше положить. То есть ты обманывал продавца. А когда нужно быть самому продавцом, тогда ложил легкую гирю. Знаете для чего? Стал ложить, полпаунда положил, уже перетянуло. Полкилограмма положил, а уже перетянуло. Понимаем, да? И тот говорит, ух ты, и не посмотрел, а домой принес? Что ты, говорит, принес? Перевешивает. Слушай, а как обманул? Там же весы же правильные были. Вот он здесь и говорит. То есть гири были ложные. А что еще и весы были неверные, там немножко длину туда-сюда, понимаете, тоже хитромудрость. Вопрос сейчас не здесь. Мы о другом вопросе сейчас будем касаться. Это взвешивание самого себя, самой себя недооценить. Белизну одежды недооценить. Сказать, да ладно, ничего, да подумаешь. Бревна на своих глазах посчитать, что их нету. Сказать, что даже и сучков не видать. А сучки у ближнего сказать, что это бревна, баобабы. Говорить о вопросе своей готовности, вы знаете, для меня звучит так. Вот это место Писания к 7 церкви книги Откровения. Церковь, 7 церковь книги Откровения, не горячий, не холодный, теплый, а они взвешивают себя неверными весами с обманчивыми гирями в сумме. Ты уверен о себе! Церковь, ты уверена, говорит, о себе, что ни в чем не имеешь недостатка, а не знаешь, что жалок нищ, слеп наг. Вообще, это еще более страшный ужас. Почему? Но здесь-то ты знал, что ты подделал весы и вес гирь, а там одна хитрость, тонкая, знаете, где заключается? Когда мы умышленно начинаем делать, преуменьшать или преувеличивать, недооценивать и убеждать себя, то потом мы входим в привычку. Мы привыкли обманывать самих себя, заниматься самообманом. Успеваем? И это сплошь и рядом. Когда читаешь послание Нового Завета в этом направлении, написано, говорит, не обманывайтесь, не занимайтесь самообманом. Это сплошь и рядом. Кто уверен о себе? Откуда такая уверенность? Заниматься самохвальством, доказывать себе, что мы члены церкви, что мы вступили в завет с Богом, водное крещение, что мы приняли Иисуса Христа своим Спасителем, что говорим на иных языках, понимаете, что нет пророчества. Вот мы молимся, и Бог отвечает нам. Да? И этим мы же оправдываемся, на это, говорит, опираемся. Вот мы помолились, и Бог услышал и ответил на нашу молитву. А куда этот факт деть? Ну и дальше что? Ну это же, говорит, не показатель твоего внутреннего состояния чистоты и святости. Ну послушай, ну посмотри, сам Иисус пришел к нашей церкви. Вот 7 церковь книги Откровения, Он же сказал, если любите Меня, то будете возлюблены Отцом, Я явлюсь Сам. Вот видишь, Он же явился к нам Сам. И вот стучится же в двери церкви. Если так рассуждать, то это ужас и катастрофа. Белизна? Простая вещь. Толкование откровений. Хорошо? И дальше движемся по теме. Церковь. Человек 200, 300, 400, может быть 500. Не играет роли. Собрание. Воскресное богослужение. Хорошо, ладно. Время собрания. Ну, 2 часа, 2,5, может быть, обычно, как обычно, допустим. Дальше. Молитвы есть, пророчество есть, откровения есть. Нормально. Ну, как Коринфянская церковь, мы сейчас с вами тоже прочитали, все у них вроде есть. И вдруг во время середины собрания, то есть, ну, если оно двухчасовое по времени, то час собрания уже прошел. Час собрания прошел. Вот, и вдруг, значит, молитва, и на молитве откровение. Ну, пока мы назовем видение, ладно? Я не критикую, констатирую. Братья и сестры, слава Богу, вы знаете, вот такое было видение. Какое было видение? Вот показано наше здание, вот собрание, где Бог нас собрал, и вот Иисус Христос пришел к дверям молитвенного дома и стучится в двери нашего молитвенного дома. То есть Иисус вне молитвенного дома, снаружи. А вот мы внутри. Слава Богу, братья и сестры, Иисус пришел в наше собрание и в церковь. Нормально, нет? Как ненормально? Он уже пришел. Подождите. Священное Писание говорит, где двое, трое собраны во имя Мое, Я уже, говорит, среди вас. То получается, началось собрание, а Иисуса так и не было. Ну, призовем имя Господа, чтобы Он пришел. Я не критикую, пожалуйста. Видать, вы очень плохо призывали имя Господа, что он пришел так поздно. А он в дороге был далеко. Слушайте, давайте дальше уже не будем говорить, ладно? Факт того, что он пришел в середине собрания, говорит о многих вещах. В свой дом не стучатся, а входят. Ну да? Самарянку он предварял, ожидал. Женщину, которая в чужой дом пришла, того города, грешница, он ее ожидал. Не написано, но если вы внимательно посмотрите, он ее ожидал. И он знал, чувствовал, вот она идет. Она уже идет. Встреча назначена у отца. Вот в этом дом, когда ты придешь и будешь возлежать в доме фарисея, вкушать, и вот ты ляжешь так, возлежа, значит, они возлежали, не сидели же, да, правда? Что ей будет доступ к твоим ногам. И вот она придет в чужой дом, войдет в мужскую комнату, понимаем эти вопросы, и вот он, вот они ноги. И он предоставит ей возможность. Это не то, что женщина целовала мужские ноги, пожалуйста, нет, это здесь. Эта грешница целовала ноги Сына Божьего, понимая, кто она, и получая освобождение. Он дал ей возможность целовать. Он, помните, говорит, обратите внимание, сколько времени она целует мои ноги. А у тебя, говорит, минуты не было меня поцеловать, когда в дом к тебе пришел. Она, говорит, ноги мои умывает. А она уже перестала плакать. Я думаю, что она все-таки еще продолжала плакать. Она и плакалась, и вытирала волосами ноги Господа, и целовала, и возливала драгоценные ароматы. То есть рассматривается вопрос, когда мы приходим навстречу к нашему Господу, Он нас предваряет. А тут церковь, и Его нету. Как такое может быть? Это же о многом говорит. Ну а почему такое извращенное толкование этого? Тут бы криком кричать, братья и сестры, полсобрания времени прошло, Христа нету, и для Него дверь закрыта, и Он стучится. И мы никто не открыли. Думаем, хорошо думаем. Нам надо будет рассмотреть много-много вопросов. В притчах 16 главы, 2 стихом есть такая простая-простая фраза. Притчи 16 глава, 2 стих. Но мы прочитаем с первого стиха, чтобы чуть-чуть увидеть шире этот вопрос, но наше внимание во втором. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка, сегодня мы на это не обращаем внимания. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Значит, здесь написано. Все пути человека чисты в его глазах, потому что у него поврежденное зрение. Дальше. Все пути человека чисты в его глазах, потому что он дальтоник. Он не видит черное и белое, не различает. Дальше. Все пути человека чисты в его глазах, потому что он еще хуже что-то делает. Знаете, он белое называет черным, а черное называет белым. Добро называет злом, зло называет добром. Как такое может быть? О ком это написано? Ну, сразу палец начинает тыкаться на греховодников, на грешников, на грешниц, на людей внешних. Ну, правда, да? Ох бы на себя бы ткнуть пальцем и задуматься об этих вещах, об этих вопросах. Почему? Читаем Ефесян. Ефесян, 5 глава. Здесь очень глубокая фраза говорится, но мы ее, может быть, не... По всей глубине сегодня возьмем, ну, частично хотя бы. Ефесянам, 5 главы, 25, 26, 27, ну, 32, возможно. Вообще, давайте, знаете, прочитаем с 25 по 33, а потом заострим внимание на стихи, на которые нужно заострить внимание. Ну, начинается с мужей, но нам сейчас не это пока мест нужно, хотя сегодня это тоже понадобится, и на жен тоже, хотя это тоже понадобится. Мужья, любите своих жен. Ну, когда, зачем, почему? Ну, сегодня кто знает, кто зачем, когда, зачем и почему. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее. Освящение церкви за счет голгофских страданий нашего Господа. Ломимое тело и пролитая святая кровь. Вот где освящается церковь и где освящается невеста. Заново. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее. Потом следующая деталь. Очистив бани и водные посредством слова. Пока останавливаемся. По-другому звучит, знаете, как интересно? И очень глубоко. Вот чтобы очистить ее бани и водные посредством слова, то сначала надо освятить. Без освящения баня водная не сработает. По-другому. Вот такой простой пример. Сын от свиного корыта, помните, возвращается, да? Вот если он не вернется от свиного корыта, слово «вернется» имеет несколько смыслов. Можно ногами вернуться, а внутри, погоди, я еще и вернусь назад. Народ Израиля из Египта вышел, идут к земле обетованной, и постоянно, что называется, уже сколько раз на протяжении этого времени, они еще не подошли к земле обетованной, потом еще 40 лет будут ходить. То есть 40 лет еще нету. Вот они подходят, соглядатаев надо, вот мы это самое, это последний такой замыкающий момент, после чего 40 лет они стали расплачиваться. И они постоянно в железную печь лезут назад в Египет. Да, нет? На каждом повороте. Заново. Вот если бы младший сын не ушел от свиного корыта, сколько хочешь, планируй его омывать, очищать и освящать. Ну, пускай будет такой оборот мысли. Бесполезно. Сколько хочешь, доставай из гардероба, ну, пускай будет, да, или там из шкафа. Ну, что там раньше было у народа Израиля? Ну, где-то же лежали одежды, правда? Ведь отец сказал, принесите одежду, значит, слуги знали, где она лежит. Обувь принесите, значит, слуги знали, где лежит обувь. И перстень на руку. И они знали, где этот перстень лежит. Не в углу где-то закиданный, правда же? Значит, где-то на почетном месте все это лежало. Ну и толку, что ты каждый раз будешь осмотреть эту одежду, эту обувь, этот перстень. И пока мой сын не будет освящен в покаянии, и пока мой сын не придет сюда с покаянием, и пока Мисон не пройдет после этого баню водную, но нигде не написано, что его стали мыть. А что вы считаете, что он с навозной жижи вылез, и ему на эти вонючие, зловонные ноги дали обувь одеть, да? Он этими свиньями, хрюкалами этими провонялся насквозь. Его неделю надо драить хорошо, железными щетками отмывать, чтобы запах из него вытравить этот, понимаем? Ну, я так утрируя говорю. И что, на него сразу одели эти одежды, что ли? И перстень ему на руку, и тут же музыка. Слушайте, бочки елея или благовонного мира не помогут заглушить зловоние свиного навоза. Это ужас! Значит, он должен был пройти баню водную. Заново. Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы посвятить ее, освящение вот этого младшего сына произошло у свиного корыта. Он пришел в себя, покаяние, освобождение, осознание, до чего докатился, что, как, чего, почему. Позвольте, вопрос. В какой момент ангелы стали радоваться о покаянии и спасении этого младшего сына от свиного корыта? Ну, когда он встретился с отцом. Что вы говорите? Ну, тогда, когда его отмыли, очистили, отскоблили, и вот на него одели одежду. Ну, явно, понимаете, обувь, и, значит, благовонием там помазали его. В принципе, можно было его и не мазать благовонием, он уже благоухал, потому что чистенький стал. Понимаем, да? И вот теперь он даже дальше должен поддержать чистоплотность свою. Ну, да. Так вот теперь ангелы будут радоваться. Вот они там пение, музыка, да, старший сын говорит, а что это за такой праздник? Когда, говорит, я уходил сегодня на поля работать, у нас, говорит, не было ничего запланировано. Что случилось? Да, говорит, младший твой брат вернулся, и вот отец принял его здоровым. Здоровым не в смысле, что у него там не болела рука, нога, понимаете, а то, что исцеление духа от души, мы сегодня вот об этом должны говорить. Духа, души и тела, не плоти, пожалуйста. Потому что есть такая фраза: греховного тела плоти. Ага, у плоти есть греховное тело. Не касаемся сегодня, иначе запутаемся. Это вопрос серьезный. Но на сегодняшний день избавление от порочности в духе не существует, не говорят об этом. А почему? Оттуда корень. Ужас заключается в том, что человек настолько разложился, что уже осквернение духа, а да, уже и души, да, что ты хочешь? А тогда уже и тело, там, это уже дальше оно покатится, самокат, как самокат. Так, вопрос, когда ангелы стали радоваться? Когда же младший сын у свиного корыта, пришед в себя, сказал: в доме отца моего наемники избыточествуют хлебом. Он называет отца своим отцом. А я сын его, он называет себя сыном своего отца. Замечаем, что он говорит? Это называется у больших пророков фраза очень интересная: «Возвратитесь, дети отступники». Я сочетался. Обратите внимание на временной глагол. Не сочетаюсь, не сочитываюсь, а сочетался. Это совершенное, завершенное дело. Успеваем, да? Законченное дело. Из-за того, что я с вами сочетался, возвратитесь. Если вы скажете, что вы отступники, да, это правда, но вы же дети. Но если вы будете кричать, что вы дети, ну не забудьте, что вы же тоже все-таки отступники. А он говорит: а я сын его, умираю с голода. Для меня звучит еще одна деталь. Что, какого голода ты умираешь? От того, что свиньи жуют, а тебе не дают? Дядька с дубиной стоит и не дает тебе? Я не это вижу. Знаете что? Лучше блюдо с зеленью и при нем любовь, нежели полный дом заколотого скота и при нем раздор. Вот где он голоден. Я нуждаюсь в любви, в признании, чтобы меня признали, мое возвращение. Встану, пойду к отцу моему. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь. И вот он идет. Так когда ангелы стали радоваться? Я скажу, когда. Вот ангелы смотрят возле свиного корыта, он приходит в себя. В сознание пришел и провозглашает. Вот тут вот ангелы уже радуются. А дальше коридор безопасности. Они его хранят, чтобы он пришел. Вот сюда возвращаемся, к Ефесянам. Мы сегодня о невесте, о самих себе. Просто мы разбираем вот эти детали. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее. Освящение сына я лично вижу вот там, у свиного корыта. Очистив бани водные посредством слова, вот там происходит это начало действия, и дальше он приносит плод достойный покаяния. Плод достойный покаяния у него делится на две ступени. Что он признает свою вину, возвращается в свет лица своего родителя, отца. Ну, а мы с вами разбирали следующий момент. Ну, дальше не описывается там. На следующий день или спустя время очень похоже, что сын должен был сказать: папа, ты знаешь, как это низко, как это низко. Что, сыночек, что? Ты знаешь, я пришел в сознание не из-за совести, не из-за сознания, не из-за понимания, не из-за чувств любви. Меня подтолкнуло голод, чувство голода. Есть хотелось. Я человек желудка. Как это мерзко. Сколько из нас, как человеки желудка и заинтересованности, вошли в церковь? Кто из-за друзей, кто из-за знакомства, кто для женитьбы, замужества. Выгоды. Апостол Павел говорит: если, говорит, мы надеемся на Христа только в этой жизни, мы несчастнее всех человеков. Это же низменность, это же низость. Правда, да, нет? Правда, потом многие приходят в себя, осознают и говорят: как это мерзко, как это низко, но слава Богу, все-таки это, говорит, подтолкнуло нас к осознанию. Но мы признаем, что мы до этого докатились. Дальше вот сюда идем.
Здесь описывается момент, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова. Иисус Христос в одни плоти сказал интересно так. Я проповедовал вам слово, значит, или по-другому, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. По-другому. Я вам так проповедовал, что не дал возможности вам улизнуть и спрятаться в недоочищаемость. Ну, проверяем себя. А мы как? Улизнули в недоочищаемость. Проверяй каждый себя, я себя. Согласно примеру Суламиты, вытекает от избытка ее внутреннего состояния, говорили ее уста. А ее уста говорили, как я встану, не смогу встать. И отговорки. Значит, не могу встать для того, чтобы прийти, чтобы открыть. Нет, я не смогу этого сделать, потому что ряд вопросов есть. То же самое положение, седьмая церковь книги Откровения. Сегодня мы. Я, ты, мы, вы, они. Теперь дальше он говорит. Степень освящения и очищения, смотрите, к чему приводит. Чтобы представить ее себе славной церковью. Для меня звучит так. Вот как белильщик не может выбелить, а вот он так бы, я, говорит, буду убелять и вычищать, отмывать и отбеливать, ну, пускай такие будут слова, что, говорит, я посмотрю на дело своих рук, и он на подвиг своей души будет смотреть с довольством. Вот вопрос. На сегодняшний день, вот так, и раз, и каждый бери сам себя, и на весы, ладно? Помним, когда рука вышла и на штукатурке писала, в одни Даниила, да? Ты взвешен на весах, и найден, говорит, очень легким. Вот нас, я себя, ты себя. А то друг друга мы точно взвешиваем, понимаете? Кто его знает как? Ну, говорит, если, говорит, ты неправильно себя взвешиваешь, можешь ли ты быть чистым? Как, Господи? Да вроде же очищался, освещался. Но если ты не взвешиваешь, насколько ты очистился и освятился, значит, ты нечистый. Потому что ты, говорит, будешь отбеливать то, в чем ты грешен. Ты будешь снисходить себе в том, что тебе нравится. Ты пропустишь волка, считая за овцу. А с овцы шкуры будешь драть, считая, что это волк. Простой музыкальный пример. Музыка, ну полубесовская, ну так, понимаете, хитро-мудро замаскированная. Исполнение бесовское на одну четверть, тоже замаскированное. Что ты, говорю, слушаешь? Ты послушай, какие слова поет. Я говорю, а ты не видишь исполнения, и ты не видишь этой мелодии. Да что ты смотришь на мелодию, на исполнение? Ты смотри, какие слова. Я говорю, правильно. Что ты смотришь на волка? Смотри, какая поверх него овечья шкура. Я говорю, и вот овечьей шкурой стали слова со смыслом. Это же специально делается. А почему у тебя такая реакция, и ты вот так вот этого не видишь? Знаешь почему? Потому что ты заинтересованный, и ты заинтересованный в этом. Тебя это устраивает. Почему? Потому что это твое родное, ты ее будешь защищать. Сегодня мы должны будем с вами подойти к вопросу чувства родства. Это очень серьезнейшая фраза. Деталь очень большая. Итак, чтобы представить ее себе славной церковью, поставить пред своим лицом. Дело в том, что когда вот он поставил пред своим лицом народ Израиля возле горы, то он не смог поставить их пред своим лицом. Куда деть, что он освящал их и что он очищал баней водной? Куда деть? Недоочистились. Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот интересно, у нас святая любовь, непорочная любовь. У нас святая вера, непорочная вера. У нас святая надежда, непорочная надежда. У нас святая белизна, непорочная белизна.
У нас святая чистота, непорочная чистота. У нас святая совесть, непорочная совесть. Ну, давайте дальше. У нас жизнь святая, у нас жизнь непорочная. У нас хождение святое, у нас хождение непорочное. У нас мысли святые, у нас мысли непорочные. У нас чувства святые, у нас чувства непорочные. У нас хотения святые, у нас хотения непорочные. Да что ты завелся? Позвольте, если мы чем больше зададим себе этих вопросов, и на каждый будем отвечать, то мы кое-что увидим. Я сейчас что-то скажу, только я это скажу не для того, чтобы мы это сделали. Ладно, пожалуйста. Я не для этого. Я просто пример приведу. Вот с детворой, они же подростки такие, вот о чем ты говоришь? Я говорю, а ты знаешь, твое лицо сейчас, говорю, показывает, что в тебе творится. И раз, и лицо сразу, как на веревочках. Так, ага, эту бровь сюда надо, эту сюда, это сюда. Вот такую резиновую улыбку, зубы не очень сильно показывать, а то покажешь больше зла зубатого. Ну, короче, все в меру должно быть, понимаете? Хитромудрость такая. Я после этого держал при себе большое зеркало. И вот когда говорил, сразу раз зеркало, как увидел себя в зеркале, и увидел себя в зеркале, ангел с крылышками. Позвольте нелепый пример. Вот подойдете к зеркалу, только не делайте этого, пожалуйста. И вот смотрите в зеркало и задавайте себе вопросы. И посмотрите внимательно, что будет твориться с вашим лицом и с вашими глазами. Ну, я не сказал, чтобы вы это делали. Чтобы поняли. Неоднократно приходилось говорить. Я говорю, слушайте, народ. Я говорю, я не собираюсь сейчас ничего говорить конкретно в вопросе. Вот это ты, это ты. Это Бог вашей внутренности будет говорить. Бывают моменты, я просто успеваю лицо отвернуть от лица сидящего, чтобы тот человек по моему лицу не понял, что это сейчас касается его или ее. Ну, Бог знает, как говорить. Я говорю, знаете, вот если бы, говорю, сзади стояли бы видеокамеры, которые были направлены на каждого, на конкретно, и чтобы эти камеры не шевелились, чтобы нам, каждому, показать наши лица, когда мы слушаем тему. И на какой момент на нашем лице какой отпечаток выходит. Это резонанс внутренности. Успеваем? Сразу увидим, какие грехи у нас сидят. И какие заинтересованности у нас сидят. Сразу увидим. Только это не укор, пожалуйста, не укор. Это не то, что ткнуть в глаза, нет. Просто чтобы мы понимали. Смотри, что он говорит. Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Дальше говорится так, мужья должны любить своих жен, ну и понятно, что и жены должны мужей любить, сегодня не об этом. Также говорится, как Господь питает и греет церковь свою, и как своим телам не имеем ненависти. И дальше он там говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. О чем ты сказал о Христе и церкви? О чем ты сказал? О чем? Он говорит, я сказал о чувствах родства. Что такое чувство родства? Это стать родными. Я сегодня, может быть, не буду касаться всей глубины этой детали. Вот. Когда супруги становятся родными? Ну, тогда, когда они сочетаны. Тогда, когда не бракосочетание, а когда богосочетание. А какая разница? Бракосочетание – это человеческое. Даже с недоочищенностью, с грязью, и кто его знает, с какими грехами, и прочие, прочие вопросы. Богосочетание, я специально делаю такую разницу, чтобы мы понимали. Это значит, что он, жених, и она, невеста, и, ну, дьявол не имеет никакой части, ни в нем, ни в ней. Понимаем, да? Иисус сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вот когда идет князь мира и ничего не имеет в нем, и ничего не имеет в ней, и это по согласию с Богом, то Бог сочитывает. И вот они становятся родными. Родными. У них проявляется чувство родственности. Что такое чувство родственности? Я по-другому скажу. Это не чувство любви. Это больше, чем чувство любви. Может быть, звучит немножко непонятно. Но позвольте, вот в нашем теле все части тела, каждого, у каждого своего тела, да, ладно? Вот есть ненависть у членов нашего тела внутри себя? Или любовь? Да они родные, они сросшиеся, они все держатся главы через нервную систему, ну, это дальше мышцы там и прочее, прочее. Ну, это же правда, да? Вошли в одно тело. В одном теле говорить о том, что рука любит руку, но для меня как-то немножко странновато звучит. Для вас я не знаю как. Может быть, не очень понятно, я это говорю, заостряю внимание. Вопрос возникает. Чувство родства. Чтобы было понятно, читаю такое место Писания Малахия. Но прежде чем будем читать, существует такое глубокое место Писания, говорящее, что у Бога имеется претензия. Претензия, или он огорчен, или он недоволен, он даже возмущен и прочие-прочие вопросы. Когда подавили или подавляются чувства родства. Это страшная вещь. Я сейчас не рассматриваю вопрос внутри семьи, понимаете? Хотя сегодня это и придется рассматривать тоже. Чувство родства. Читаем Малахия, 2 глава. Это мы о вопросе невесты. Дело в том, что сейчас, когда мы будем читать это место Писания, здесь говорится о взаимоотношениях между народом Израиля, между друг другом. Ну, неважно, мужчины, женщины, женщины, мужчины. Не в смысле разнополые вопросы, а в смысле того, что евреи, ну, евреи. Дальше здесь будет рассматриваться вопрос взаимоотношения мужья-жены, жены-мужья. Ну, немножко другой вопрос. Вот когда сейчас мы это будем с вами рассматривать, нам надо рассмотреть вопрос. Родство по крови Иисуса Христа. Понимаем? Родство по крови Иисуса Христа – это я и ты, и мы родственники с нашим Господом, а потому мы родственники друг с другом. Только, пожалуйста, не то, что мы в одной семье живем, в разных семьях мы находимся. Вот эта сторона. Потому что, когда будет ставиться вопрос взаимоотношения чистоты невесты и готовности ее к бракосочетанию по вопросу того, что она чисто не осквернена, здесь будут затрагиваться чувства родства. Но они не сочетанные, жених и невеста не сочетанные. Да, я понимаю, я не оспариваю этого момента, но я вижу там одну тонкость, не знаю, как у меня получится ее передать. Скажите, пожалуйста, а когда они друг друга полюбят, жених и невеста? Когда их сочетают, да? А, нет. А когда? Так он ее полюбил и пришел ее засватал. Или предложение ей сделал, да? Знаешь, я вот решил на тебя посмотреть, но я тебя еще не полюбил. Вот когда будет бракосочетание, ну тогда только начну тебя любить, да? Так? Ну, или как? Ну ладно, он влюбился. Ну потому решил сделать ей предложение. Ну хорошо. И вот он сегодня приходит и предлагает ей руку и сердце. Ну пускай будет так, да? И говорит, ты знаешь, я полюбил тебя. Я долго решал этот вопрос или недолго, это уже не играет роли. Так, она говорит, хорошо, я отвечу взаимностью любви после бракосочетания. Ну нормально, да? Что-то ненормально, да? Или я вам что-то новое рассказываю? Или вы это не переживали, до вас это не доходит? Ну, если мы пеньки, конечно, не дает. Если толстый шкуры и нечувствительный, ну, конечно, ничего не поймем. Для меня звучит так, что когда он затронул ее чувство любви, знаете, как это звучит? Оно у нее уже было здесь вот любовь, она только пока мест не знала, кого начинать любить. И вдруг к ней приходят, позвольте, пускай будет такой момент. И вот он ей предлагает свою любовь.
И она при свидетелях отвечает взаимностью. Взаимностью чего?
Согласия.
Да?
А любви нет?
Любовь, да. Так вот, для меня звучит, невеста, сохраняющая белизну одежд, подчеркивает этим свою любовь к своему жениху. Вот где сущность. Вот о чем сегодня мы должны говорить. И если невеста не убеляет свои одежды, она вероломно попрала чувство родства со своим любимым. Но они же еще не сочетанные.
Подождите.
Это очень интереснейший вопрос. Но он ей уже предложил любовь, и она должна была ответить взаимностью. Взаимность отвечаемости любовью происходит в день принятия Христа своим Спасителем. Об этом сказал апостол Павел. Я обручил вас единому мужу.
Когда?
Во Христе Иисусе я родил вас благовествованием. И в это мгновение, когда вы приняли Христа своим Спасителем, я обручил вас единому мужу. Единому жениху?
Да нет, насколько я помню, там написано «единому мужу».
Что ты хочешь сказать?
Ну, значит, вы его полюбили.
Ну, если вы его полюбили, значит, вопрос чистоты и святости должен быть.
Ну-ка, давайте, вопрос чистоты и святости.
Ой, приехали. Отсутствие чистоты и святости и отсутствие поддержания чистоты и святости свидетельствует о том, что мы изменяем ему. А изменяя, потому не хотим очищаться, освящаться. Потому что у нас заинтересованность с чем-то. По-другому, мы подавили вероломно чувство родства. Не принято так говорить, а сегодня принято слушать. Будем слушать.
Ну, то мне пришлось одному охать-ахать,
а теперь вместе будем охать и ахать по вопросу этой сегодняшней темы.
Правда, стрелки бегут далеко, но сколько успеем сегодня, вон столько коснемся.
Читаем Малахию. Знаете, что он здесь пишет? Малахия, 2 глава, 10. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым тем завет отцов наших? Заново читаю. Не один ли у всех нас Отец?
Конечно, не один.
Как не один? Вот потому, что мы вероломно взаимоотношения имеем друг с другом. Вероломством своим мы показываем, что мы дети разных отцов. Не принято так рассуждать, а придется. Иисус говорит, почему вы не можете слушать речи моей? Почему вы не понимаете речи моей? Я говорю, скажу вам почему. Потому что у вас отец, помним, да? Дьявол. И вы хотите исполнить похоти отца вашего дьявола. Вы заинтересованы в исполнении этих похотей. А похоть, а все, что в мире похоть, плоть и похоть, очей гордость житейская. Это первая стадия сумасшествия, так сказали психиатры неверующие. Даже.
Вы знаете, говорит, мы все здоровые люди находимся в первой стадии сумасшествия. Правильно сказали?
А нулевая есть? Да. Бесквасный во Христе Иисусе. Нулевая.
А если по графику смотреть, то есть минус, а есть плюс. Сегодня о плюсе я пока не буду говорить. Иначе стрелки часов надо будет еще на один час тормозить. Дальше. Значит, он говорит интересную деталь.
Не один ли у всех нас Отец, если идет вероломство, а вероломство – это своеволие, произвол. Как хочу, так и поступаю, как мне нравится, то и буду делать. Давайте проверяйте, произволом занимаются насекомые, дерутся, скубутся, грызутся. Произволом занимаются птицы, заклевывают, задалбывают одна другую, даже до смерти. Произволом занимаются животные, звери. Произволом занимаются дети. Произволом занимаются подростки, молодежь, потом супруги и так дальше и тому подобное.
Пример. В деревню приехал кто-то, ну и у одних был друзей, у других, у пятых, десятых. А там курей у каждого. Ну, деревня, деревня. К одним зашел, не поймешь, не то куры, не то ангелы. Не дерутся, не скубутся, не щиплются, не кричат. Ну, куры, ну как куры. К другим зашел, ужас какой-то, как бандюги. Бандиты, а не куры. Звери лютые, на двух ногах, с двумя крыльями. Кричат, орут, друг друга долбят, где глаз уже выдолбили, где, понимаете, там отодрали этот хохолок, гребешок, где там, понимаете, перья выдергивают, выщипывают, и знают, как выщипать. Она бежит, а это его хватит в другую сторону, дерг, чтобы выдирать перо. Подолбанные все, пораненные с болячками. Ну, короче, вертеп разбойников. Куры, разбойники. Он говорит, слушайте, что такое, говорит, у вас? Вот тот, говорит, дом зайдешь, говорит, куры как ангелы, а у вас? И, брат, да какие мы такие наши куры? Что вы хотите сказать? Вероломство между курями? Но, а дети у нас не вероломные. Что вы говорите? Вероломство. Доказать свое, остановиться на своем, по-своему сделать, отнять игрушку, вырвать глаз, укусить за ухо. Не получай, так твою подушку надо укусить, а я твою подушку сейчас укушу. Это ж детство. Нет, это бесенячество. А в кого это? А в кого куры такие? Ну, давай, я себя, ты себя. Так, я свою семью, ты свою семью. Давай. Вопрос, а от вероломства мы когда-нибудь освобождались, когда Христа приняли своим Спасителем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Про всех говорить нельзя, но про немалое количество сказать можно, нужно и необходимо. Я практически не видел таких, которые бы каялись в вероломстве своем, приняв Христа своим Спасителем, или принимая Христа своим Спасителем, или потом уже через время, придя в себя и говоря о вероломстве, ой-ой-ой, как я вошел, как я вошла в церковь, как я вошла к водному крещению, к принятию Духа Святого. Вот. Даже вероломно Духа Святого принимают, даже вероломно обещают Богу добрую совесть. А вероломно женятся и замуж выходят. А потом вероломно грызутся, как назвать первого ребенка, мальчугана, каким именем. Ой, скубни сколько стоит, а там уже родство начинается. Ну да, нет? Это он должен решать, он глава семьи, вот он назовет сына именем своего отца. Нет! Она назовет именем своего отца, 9 месяцев под сердцем носила ребенка, ночью не спала, смерти в глаза смотрела, когда рожала, поэтому право за ней. Ну, короче, можно уже разводить, а они на бракосочетании за столом сидят. Уже можно разводить. Они уже разведенные, их сейчас разведут. Позвольте, чувство родства. Какое родство, о чем говорите? Какое родство? Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших? Вероломное взаимоотношение между детьми. Дальше. Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле, в Иерусалиме. Ибо увидел Иуда святыню Господню, которую любил, женился на дочери чужого Бога. Я сегодня не буду разбирать эти детали, явно говорится в вопросе, ну, Бога принять-то приняли, а грехи оставить не оставили. Вот оно и поехало. И вот еще что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Наши взаимоотношения или взаимоотношения наших детей доводят обиженную сторону до слез. Правда, да? Обижаем, поступаем как хотим, дети поступают как хотят, и обиженная сторона плачет. Довели брата, сестру до слез, довели отца, мать до слез, довели там муж, жену, жена, мужа до слез. Ну и так дальше. А почему? Потому что разные отцы. В домах в семьях. Зачастую не понимает муж жену, жена мужа, дети родителей, родители детей или братья и сестры между собой не понимают. Значит, Вавилонская башня. Вавилонская башня, каждый хочет свою гордыню для славы своего имени построить, обязательно приводит к смешению языков. Один другого не понимают. Дальше. В зависимости от того, какая жизнь человека у него или у нее, в уме получается тупоумие, скудоумие, одетинелость, отсутствие логики. Вот знаете, если точки в школе есть такая, не помню, в каком нулевом классе или в первом классе, но есть такой интересный момент по математике там или как, не помню. И вот точки поставили, и вот точки надо соединить. Если ты соединишь все точки, то получится обязательно какая-то фигура. И вот человек взрослый точки не соединяет, а эту фигуру видит и чувствует. Ну да? Ну так учат детей. Вот интересно, на звездное небо посмотрели, понимаете? Ну звезды. А кто-то видит фигуру. Я не о вопросах гаданий, пожалуйста. Ну вот эти ковшики, которые на небе мы часто говорим, большой ковшик, маленький ковшик, большая медведица, маленькая медведица. Какая там медведица? На ковшик оно похоже. Ну, если посмотреть карту звездную, то там мы увидим, что этот ковшик как раз вот и есть, ну, большая медведица, маленькая медведица. Ну, хотя бы так. Созвездия имеют имена. И об этом Бог очень конкретно говорит Иову, когда с Иовом разбирает определенные вопросы. Он говорит о созвездиях. А созвездие – это совокупность точек звезд, образующих одну фигуру. Об этом сказал Бог. Сегодня не об этом. Вопрос вот здесь. Оказывается, если мы не можем увязать места Писания, не можем понять, для нас не открывается, мы очень туго идем. Это знаете, о чем говорит? У нас забитые мозги. Почему? Значит, мы ходили на те поля, на которых питались не той пищей. Почему? Да потому что вдруг у нас стал не тот отец. Как это получается, что мы в одной церкви, в одном собрании, в одной семье, муж, жена, дети, родители, и вдруг у нас недопонимание? Ну как это такое может быть? Ну как это мы умудряемся друг друга до слез доводить? Ну как это может быть? Ну как это получается, что мы не можем уживаться, и доходит дело до того, что повзрослели, давай, а это там будет жить, это там будет жить, это там будет жить, это там будет жить. Ну как это получается? Почему о простых вещах, которые Бог хочет нам открывать глубже и глубже, понимаете, мы часами смотрим и никак не можем сообразить, о чем сегодняшняя тема? Почему? Потому что мы найдем пастуха, которого мы себе выбрали, который пасет нас. Не пастыря Христа, а пастуха. Какого пастуха? Ну, который будет пасти плоть. Читаем. Дело в том, что мы сегодня, я не знаю, как успеем по времени, но сориентируемся по ходу, должны будем с вами касаться очень глубокого вопроса. Читаем у Малахии тут же дальше. Заново этой второй главы, 13 и дальше стихи. Вот, и вот, еще что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он, то есть Бог, уже не принимает более, не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Почему? Потому что несправедливые действия. Если не оказывается сугубая честь, как сонаследникам и сонаследницам благодатной жизни, то обязательно будет препятствие в молитвах. Это сказано в основном в адрес мужей. Почему? Потому что мужчины считают себя непогрешимыми главами семейства. И там сказано, говорит, если вы не будете оказывать сугубую честь, как сонаследницам благодатной жизни, вашим супругам, то ваша молитва, говорит, будет до потолка. Но это любая картина. Кто не оказывает сугубую честь, как сонаследником благодатной жизни. И получается, человека вынуждаешь плакать. Ну, есть такое выражение, в подушку, да? Вот ушел человек, она ушла, и вот, чтобы никто не видел, не слышал, слезы, слезы, рыдания, 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 рыдания. Из-за этих рыданий, говорит, первый признак, что ты попрал чувство родства, или ты попрала чувство родства. Из-за этих рыданий это называется, что для тебя кровь Христа уже не кровь Христа. Вы уже чужие. Вы чужие с Господом, и вы чужие друг с другом. Чужие. Священное Писание говорит, вы уже не чужие, но сограждане святыми свои Богу. Чужие. Слово «чужие», согласно Ветхого Завета, обозначает, у вас есть идолы. Идолы, которыми вы заменили, Бога заменили на идола. И когда вы это заменили, то через ваших идолов вы сделались для меня чужими. И поэтому подавление чувств родства говорит о вопросе, что сердце забито идолами, которым человек поклоняется. И потому этот человек, неважно с каким духовным стажем, заинтересован служить вот этим богам. Бог чрева, Бог удовольствий, наслаждений, чувственности. Неважно, к какому вопросу, какого вида греха. К произволу, как хочу, так и поступаю. Вот, понимаешь, что получается? Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Сегодня надо будет касаться этого вопроса. Превосходный дух, запоминаем эту деталь. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломство против жены юности твоей, ну или мужа. Это не играет роли. Ну, здесь в основном мужчины занимались беспределами, потому описывается. Но вероломство в детях. Это получается вероломство, диктатура. Когда вот такое вытворяет кто бы то ни было, этот человек не будет иметь превосходного духа. Так написано здесь. Дальше. Итак, берегите дух ваш. Значит, не берегут дух. Мы сегодня должны будем увидеть о вопросе дух, душа и тело. Никто не поступай вероломно против. Ну, здесь сказано жены, значит, или мужа, или друг друга. Дальше. Чтобы не отвлекать наше внимание, в 16 стихе вторая половина. «Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Согласно этого места Священного Писания хотя бы, звучит очень глубоко о вопросе. Когда идут неправильные взаимоотношения между христианами, то это будет нарушение духа этого человека, кто несправедлив. Там будут страшные последствия, которые скажутся в личной жизни, которые скажутся в семейной жизни, которые скажутся в детях и так дальше. Дальше, чтобы такого человека спасти, то этого человека надо к нему применить критические меры. В противном случае человек этот погибнет. Почему? Параллельно этому месту Писания Фессалоникийцев читаем. Это мы говорим о вопросе чистоты и святости, и белизны одежды невесты. Ну-ка думаем во всех вопросах. 1 Фессалоникийцев 4 главы, хотя бы стих 6. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом, ну или сестрой, своим, противозаконно и корыстолюбиво. Почти то же самое, как вероломно. Потому что Господь мститель за все это. Еще раз. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно, корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это. Как это понять? Бог будет мстить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему будет мстить? А потому что нечистота настолько серьезная, что чтобы ее очистить, надо применять критические меры. Чтобы было понятно, читаю место Писания у Иезекииля. Назвать мщением, здесь оно выглядит не как мщение, а как даже ярость. А почему так? Ну почему? Смотрите, что он говорит. Иезекииля, 24 глава, с 10 стиха. «Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится, кости перегорят». То есть возьми котел, и в котел брось мясо, кости, и вот вари, туши, жарь, ну как его назвать, как хочешь называй. Что произойдет? Прибавь дров, значит, больше огня будет. Разведи огонь, разведи, так это не просто, чтобы он горел, а разведи, создай еще большего огня. Вывари мясо, до какой степени, пусть все сгустится, кости перегорят. По-другому, знаете, как для меня звучит? Грех юности или молодости входит в мозг костей. И вот теперь, чтобы из этих костей взять этот мозг, то нужно разварить все мясо, чтобы это мясо с костей слезло. Эти кости надо было так тушить и варить. Или как там правильно сказать, как делается, как жарковое, это уже не жарковье. Что случится с костями? И кости перегорят. И вот кости перегорели, и из них вот этот мозг вышел. У Иова, один из его друзей, там у него разные были друзья, были очень такие взрослые, о которых сказано, что среди нас есть старец, который годами превышает твоего отца. Ой-ой-ой. Ну и сколько там было Иову лет? Лет 40, 50? Ну, условно, плюс минимум 20, 70. И, значит, у него был друг, которому лет 80. Ну, такая условная математика, там не описывается. То есть превышает годы твоего отца. Сегодня не об этом. Так вот, что он говорит, тот друг сказал, вот грехи юности входят в мозг костей. И вот с этими костями, пропитанными грехами юности, вот этого вероломства, отбелить себя, очернить другого, опачкать, довести до слез, быть водимым похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской, вот так принять Иисуса Христа, недоочиститься, обещать добрую совесть, принимать Духа Святого, не дай Бог еще вступить в семейную жизнь, ну держись. А потом будет ставиться вопрос, а как же нам дальше спасаться? Мы рассматриваем невесту, ее белизну. Но это же невеста же, да, мы все-таки вошли же в невесту. А как с белизной дела? А значит, он говорит, чтобы доказать народу Израиля, вот я, говорит, хочу, говорит, показать. Мы сейчас остановились на вопросе мщения. Бог, говорит, мститель за все это, что ты, говорит, выгоду получаешь. Корыстолюбиво – это выгода. Это прийти в церковь ради выгоды. Это друзьями обзавестись ради выгоды. Выйти замуж и жениться ради выгоды. И все остальные вопросы с выгодой. Он говорит, мне придется до мозга костей вот так вот огонь Божьего помазания ввести, чтобы даже кости, что с ними случилось? Кости перегорят. Но, говорит, я тебе что-то хочу сказать. И вот когда котел будет пуст, поставь его на уголье. Уже мяса нету и костей нету. А что есть? Содержимое костей. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся. Интересно, как это понимать. И чтобы медь его раскалилась. Но когда медь раскаляется, она цвет меняет. То есть ты видишь, что она... Там есть разные варианты раскаления, или как сказать, до такой степени, что она будет как огненная наподобие. Ну, как огонь так будет смотреться. И расплавилась в нем нечистота его. И вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый. Для кого? Но большая накипь его не сойдет с него. И в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я, то есть Бог о себе говорит, не чищу тебя, ты все нечист. А напрашиваешься невестой быть. Ну, кто очистился, благослови Господь. Кто поддерживает себя в чистоте во имя Господне, благослови Господь. А куда деть эти вопросы, о которых сегодня Бог заострил наше внимание? Куда деть состояние 7 церкви книги Откровения? Куда деть состояние вот всех, ну как сказать, мест, куда были направлены послания Нового Завета? Если посмотреть на послания Нового Завета, то в принципе они примерно так же и звучат, как послание Иисуса Христа на острове Патмос для 7 церкви книги Откровения. Примерно так.
Заново. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе... уже положительная концовка. Значит, все-таки Бог добьется. Доколе ярости моей не утолю над тобою. Для меня это звучит, что, говорит, я прибавлю столько огня, я, говорит, добьюсь... последнего, или, как сказать, конечного результата. Утвержу до конца, или очищу до конца, или спасу до конца. И говорит, очищу, освящу так, что мужи, ну и жены, не в смысле мужья и жены, а в смысле, ну, представители мужского и женского пола, они будут освящены, и они, говорит, будут опять приносить жертвоприношение, ну, я своими словами скажу, в чистоте и святости. Читаем в Новом Завете. Ну, я немножко быстрее буду двигаться, стрелки далеко уходят. 1 Фессалоникийцев, 5 глава, 23 стих только. 1 Фессалоникийцев, 5 глава, стих 23 только. Сам же Бог. Мы как-то с вами бегло касались этого вопроса. Это звучит очень интересно так. Иисус сказал, я истинная виноградная лоза, отец мой... виноградарь. Всякую ветвь, которая приносит, он очищает по-другому. Сам же Бог Отец будет очищать сам своей рукой на свое усмотрение, и этот процесс не доверит никому. По-другому. Он говорит, если я не очищу тебя, если я не умою тебя, так, как следует умыть тебя, а не так, как думаешь ты. Но зачастую, когда Бог очищает и освящает нас, мы говорим, все, хватит, уже все, уже каюсь. Ну что ты хочешь от меня, уже каюсь. Ну нормально, да это покаяние. Это называется отцепись, пошел вон. Это не покаяние. Я говорю, слушай, да не было никакого покаяния. Как нету? Ты, 2 минуты тому назад, 1 минута, 5 минут, ты утверждала свою правоту. И вдруг теперь тебя к стенке припираем местами Священного Писания, и все, уже каюсь. Ах, лукавый же там сидит. О, змей изворотливый! До этого нападал, а теперь выкручивается. Скажите, пожалуйста, мы никогда не выкручивались, нет, нигде? А лучший метод защиты – это нападение. Никогда такого не было? Никогда? Нигде? Что вы говорите? Мы такие пресвятые, ой-ой-ой, лучше не троньте нас, пожалуйста. Ага, это точно. Когда мы нападали и когда мы изворачивались, это первые признаки, что кудла гадючая сидит во внутренности нашей. Но мы же невеста. Ну, проверяем. Знаете, как это звучит? Дай Бог или не дай Бог? Я не знаю, что сказать. С одной стороны, дай Бог, а с другой стороны, ой, не дай Бог. Так что же все-таки лучше? Ну, я сейчас скажу, что я имею в виду. Есть такие моменты, когда вот Бог является, ой-ой-ой-ой-ой. Вот когда читаешь местописание, они будут кричать, горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле. Обычно это местописание читается в адрес греховодников. Каких? Внешних. Что вы говорите? Нет, я не это вижу. Бог заговорил с Моисеем через ангела в горящем кусте. И что сделал Моисей? Он сразу раз и закрыл лицо свое. А что закрываешь лицо свое? Священное Писание говорит, мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, если открытое лицо. А если лицо кидает маски, то здесь, то там, то здесь, то там, то там, то здесь. Значит, изворотливые. Думаем. Интересный вопрос у меня возникает. Иоанн, вот ты сейчас на острове Патмос, вот сейчас ты слышишь сзади себя трубный голос. Первая глава, да? Книги Откровения Иоанна. Он повернулся на этот трубный голос, успел увидеть и успел упасть. Подожди, Иоанн. В какой момент, интересно, ты написал
первое послание Иоанна. Ты же писал?
Да.
Вот когда ты написал, ты до этого написал встречи такой с Господом Иисусом Христом, или после этого ты написал? Кто его знает? Ну, давайте порассуждаем. И вот он там пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, только знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, как Он есть, потому что увидим Его лицом к лицу, успеем посмотреть и упадем, как мертвые». Так не написано. «И всякий, имеющий надежду на то, что увидит Его лицом к лицу, освящает и очищает себя, да, своими словами, так как Он чист». Но есть в адрес Бога. По-другому я скажу, как книга Откровения, не Откровение, а книга Песни Песней говорит: «Возлюбленная моя, дай мне услышать голос твой, и потупь глаза свои в землю, потому что мои глаза волнуют внутренность твою». Да? И он так любимому идет навстречу, и аж спотыкается об свои глаза, глаза же там в землю уткнуло. И он говорит: «Не, так не пойдет. Подними лицо твое, а глаза опусти вниз». «Нет, налево, нарвало, нет, а в небо смотри». «Не, не, 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 давай, говорит, чтобы наши глаза встречались». Ну, песни песней, он предлагает именно этот вариант. Другого ни в коем случае. Лицом к лицу. Я к Иоанну. Это ты потом напишешь, чтобы его увидеть, как вот он есть лицом к лицу, или ты до этого написал? А что ты упал? Ну, когда наш Господь воскрес, женщины хотели ухватиться за его ноги, это другой разговор, ладно? Но согласно всех страниц Священного Писания, особенно последней страницы Священного Писания нашей Библии, книги Откровения, Дух и Невеста скажут: «Приди». Как вы представляете себе невесту, потупившую лицо, опустившую вниз, смотрящую себе под ноги и говорящую: «Приди». Кому ты говоришь? А он скажет: «Каин». Она не Каин, она невеста твоя. Да подожди, подожди. Каин, если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица своего? А если худое, значит, опускаешь лицо. Невеста, ну, дай мне услышать голос твой, подними лицо твое. Ага, и ни голоса, и ни лица. Каин. Не принято такое говорить в адрес Суламиты, вы что? Раз он говорит дважды: подними лицо твое, значит, у нее лицо не поднимается. Ну, тогда она Каинша. Ну, Каин, Каинша. Ну, тогда или нет? Я к Яну: «Ян, а чего ты упал?» Я не знаю, что бы он ответил, но я немножко знаю, что он ответил. «Ян, ну, а как ты считаешь? Ну, как тебе в свете Священного Писания открывается? Как вот тебе Бог открыл? Вот когда в небо ты будешь ходить, ты сможешь смотреть Ему в лицо?» Я прихожу к выводу, что да. На основе чего? На основе слов Моисея. «Господи, покажи мне всю славу Твою». Ну, так звучит. А Бог сказал: «Ты знаешь, вот зайди там на горы, там вот я тебя поставлю в расселину между скал, и, ну, тебе нельзя, говорит, увидеть меня в лицо, иначе ты умрешь». И что, это на земле нельзя-то, я понял. А в небе нельзя или тоже нельзя? А для меня звучит: а в небе не то, что нельзя, можно, а нужно и необходимо. Когда любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Дерзновение – это идти и смотреть Ему в глаза. Потому что у больших пророков написано, когда народ Израиля не хотел освящаться, они говорили: «Удалите, уберите его от глаз наших! Удалите сидящего на престоле!» Вот он сидит и на нас. Вот мы то налево, то направо, то вверх, то вниз, только чтобы наши глаза бы не встретились. Что вы говорите? Вот это внимательно, если местописание у больших пророков прочитать, оно звучит так. Бог говорит: «А я хочу смотреть тебе в глаза. Не с целью кор, а с целью, как это правильно сказать, при действии каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии каждого члена своего мира получает приращение для созидания самого себя в любви. Это звучит так. Когда ты очищенный и освященный, Бог хочет тебе дать возможность смотреть Ему в глаза, и вот при действии каждого в свою меру Он-то смотрит, а я? Подними, говорит, лицо, дай мне услышать голос твой. Так вот здесь он говорит, мы остановились на вопросе, сам же Бог, он будет обрезкой заниматься, сам же Бог, а теперь читаем, да осветит вас во всей полноте. Мне очень хочется во имя Господня пожелать вот этот стих нам, чтобы он благословенным эхом постоянно отдавался не в ушах наших и в мозгу, а вот здесь вот во внутренности. Вот когда голос приветствия этого стиха, чтобы доходил до слуха нашего, чтобы внутренность наша исполнялась Духа Святого. Вот такое у меня пожелание. Объясняю. Смотрите еще раз. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Это, понимаем? И вот Он освещает, вот как серебро 7 раз переплавливает, да? Для того, чтобы стало жидкое зеркало, чтобы он увидел самого себя. И вот я по-другому не понимаю. Иисус говорит, вы будете мне свидетелями. Какими? Ну, моим зеркалом станете. Только тогда, когда вы захотите, чтобы я вас 7 раз переплавил. Позвольте, а сколько раз он переплавил нас? А сколько каждое переплавливание шлаки отделялись, отделялись, отделялись. Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Ух ты, вот это вот невеста будет. А потом еще и скоблил учеников своих апостолов. Но сегодня вопрос не здесь. Что здесь написано? Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Это все уголки внутренности, мысли, чувств, хотений, желаний полностью, да, освещено. Если оно будет освещено, то светильник будет гореть внутри, и этот свет будет выходить через наши лица, через наши глаза, через наш язык, через наши уши, что мы слушаем, и куда напрягаем наше внимание. Это как раз вот это местописание говорит, светильник, который просветил человека внутри, но настолько внутренность у него очищена, просвещена, лучше правильно будет так говорить, вот, что там нету никакого темного места. Ух ты! Нету темного места в любви, в надежде, в вере, в уповании, в словах, в делах, в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, что мы слушаем, прием мыслей, водимость Божьей руки, вот это вот во всей полноте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы так очищены. Ладно, дальше читаем пока. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Что ты сказал? Он сказал, что, оказывается, у духа есть порок, бывает, у души есть порок, и у тела есть порок. Не то, что рука вывихнутая, нога оторванная, это порочность плоти. Он говорит, нет. Сегодня, может быть, не будем касаться этой стороны, но покамест хотя бы вот так вот. Потому что стрелки далеко уходят уже. Так вот, интересный вопрос. Очистить так, позвольте, чтобы при встрече с Иисусом не упасть. Когда Он был в одной плоти, и должны были Его в Гефсиманском саду нашего Господа взять, Он сказал, кого вы ищете? Они сказали, Иисус из Назарета там или как, да? Ну, один из евангелистов это пишет. Он сказал, вот он я. Что с ними случилось? Они отступили и упали. Ну да, нет? Ну так, я помню, читал. А вы, нет, не читали? Вот он поднимается, он говорит, кого вы ищете? А они говорят, ну если ищете, так вот я, а их, говорит, оставьте, пусть они идут в адрес 11 своих учеников апостолов. Упали, да? Это еще не остров Патмос. Аян на острове Патмос упал. Я так смотрю, если бы эти вот, которые пришли Иисуса брать в одни плоти, и вот они на острове Патмос увидели бы Иисуса, то я не знаю, они бы потом поднялись бы, после того, как они упали. Не знаю. Моисей, и так ты в расселении между скал, и вот рука Божья прошла, и вот закрыла твое лицо, и потом Бог снимает руку с твоего лица, и ты ему в спину смотришь. Значит, процесс очищения, освящения приводит к некой потребности. Только, пожалуйста, очень осторожно. Какой? Хочется видеть Господа. То есть непотоптаны чувства родства. Непотоптаны. То есть кровь родства не упразднена. Еще, наверное, несколько мест Писания прочитаем. Сейчас будем подходить к молитве уже. Иначе не получается. Дело в том, что любой грех приводит к поражению духа, души и даже тела. А тело – это уже мелочь в жизни. Просто все зависит от того, кто до чего докатился. Дальше. В большинстве грехов, какие мы с вами проверяем, это будет обязательно повреждение нашего духа. Ну, просто кто до чего докатился. Мы настолько попривыкали ко многим вопросам, что за грех грех не считаем, и поражение нашего духа не видим, не замечаем. По-другому. Чтобы было понятно, седьмая церковь книги Откровения поражение своего духа, души и тела не видели. Они считали, что у них все нормально. Доступно, правда? Вот он ответ. Суламита не видела никакого поражения своего духа, души и своего тела. Народ Израиля не видел своего поражения духа, души и тела. Если мы не знаем дня посещения, сокрыто это от глаз наших, это первый признак нарушения чистоты и святости, которое приводит к такой слепоте, глухоте, нечувствительности. Глухие, слепые, нечувствительные имеют нечувствительные взаимоотношения со своими ближними. Проверяем. Где читаем Исаию хотя бы? Я думаю, что дальше там еще ряд мест, я сегодня не буду их касаться, слишком далеко ушло время. Хотя бы вот на этом остановимся. Исаия, 57 глава, стих 15. Исаия 57:15. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте», это он в адрес свой говорит, «я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом». Где живешь? «С сокрушенными и смиренными духом. Я с ними живу, если они сокрушенные и смиренные духом». Для чего с ними живу? Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Еще раз. Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Я вынужден все-таки еще одно место Писания к этому месту прочитать. У Иова. Дальше, наверное, дальше не пойдем. Иова 10:12. Смотрите, что он пишет. Ну, с 10 стиха прочитаем, чтобы увидеть, в каком контексте, иначе мы немножко, может, не заметим. Иова 10, с 10 по 12, наше внимание только 12 будет. «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожей и плотью одел меня, костями, жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне». И вот теперь фраза. «И попечение твое хранило дух мой». Еще раз. «Попечение твое хранило дух мой». По-другому. «Я не пренебрег попечением Твоим, чтобы мой дух был храним Тобою». Успеваем? «Я не проигнорировал Тебя». Иисус говорит, «Придите ко мне все труждающиеся обремены, я успокою вас». «Или я моим попечением могу сохранить дух ваш». В противном случае дух будет в пороках. Успеваем? Не признать своей вины, потому не прийти ко Христу, называется ни во что поставить Сына Божьего, пренебречь Его, ломимое тело, Его пролитую кровь, и остаться без попечения. Написано, кто не печется о своих домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Пренебрежение таким попечением Господним в свой адрес называется, этот человек пренебрег. Он, ну, согласно Священному Писанию Нового Завета, отрекся от веры, хуже неверного, не печется о домашних. Домашними является сам. Понимаем? Еще раз. Этот человек остался без попечения. Раз без попечения, то говорит, я пренебрегаю родственной связью Божией между тобой и мною. Я ни во что ставлю эту родственную связь. Я ни во что ставлю кровь твою, которую освящаем. Я не сознаю себя, и потому не иду к тебе. Знаете, что творится? Я не хочу, ну так выходит, чтобы ты жил сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердце сокрушенного. Значит, жизни духа нету, жизни сердца нету. Это что такое? Вот состояние невесты на сегодняшний день в большинстве случаев. Ну, Иов хоть интересную фразу сказал, очень интересную. Знаете, он, Иов, в 9 главе говорит. «Если я буду оправдываться, то мои же уста...» Да, это 9 глава, 20 стих Иова. «Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня, если невинен, то он признает меня виновным». А почему ты считаешь себя невинным? А он же слепой. Суламит, ты считаешь себя виновным? Нет. Ну да, оправдываешься, да. Но твои же уста тебя и обвиняют. Ты оправдываешься, они тебя обвиняют. Вот что сегодня мы с вами увидали. Проверяем себя. И он говорит, ты понимаешь, что я хочу оживить твой дух и оживить твое сердце. Господи, в каком мы сегодня состоянии? Дальше я уже не буду читать, иначе стрелки далеко убежали. Дальше раскрывать это надо еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, помоги, чтобы мы задумались, проанализировали. Когда пойдем по домам, могли бы пережевывать, чтобы над нами исполнилось место Писания. Однажды сказал мне Бог, дважды я слышал, что сила у Бога. Есть такое, да, место Писания? Или Бог возлюбил из всех скотов, он избрал себе овечку. Почему? Ну, во-первых, натура овечки такая, благословенная положительная. Правда, бывают болтливые такие, понимаете, и копытами там, и топчут, и мутят, понимаете, и рогами бодаются, и боком толкаются. Ну, есть такая тварь, понимаете, вот надо уму, разуму научить, как научить, это другой разговор. Но что оно жвачное, ну, в положительном смысле, то есть оно принимает, потом пережевывает, рассуждает, усваивает, и это все укладывается по полочкам. По-другому, знаете, как называется? Слово Божие да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Ну, если там занято, захламлено, а попробуй сделай вселение Слова Божьего. Господи, так мы же невеста. Ну да, нет проблем. Но ты же говоришь, чтобы мы могли прийти к тебе и увидеть тебя лицом к лицу. Ну, конечно, конечно. Но ты же говоришь о вопросе, чтобы просветить внутренность нашу, чтобы вот этот свет аж наружу вытекал. Ну, у нас в предыдущих темах мы с вами рассуждали об этих вопросах. Чтобы этот огонь светильника радостным пламенем, радостным огнем горел. Ну, говорит, да, ну давай, дальше. Господи. И ты показываешь мне, каков я, а тебе, каков ты, какова ты. Есть о чем задуматься, то слава Богу. Слава Богу, что еще на земле жизни прервалась неготовность, то слава Богу. Слава Богу, что можем слышать Слово Его. И оно знает Слово Божие. Он знает, как очищать свой виноградник. Правда знает? Знает. И вот он, пока мы с общими такими фразами, да, касался. Но я понимаю, что Дух Святой будет дальше работать, если мы позволим Ему. Называя вещи своими именами. А тогда и вскроется. Дело в том, чтобы было понятно. Еще один, наверное, такой момент. Старший сын, который вернулся с поля и говорит: что это за праздник у нас, когда я, говорит, уходил на работу, такого же не было. Да, говорит, младший твой брат вернулся, и отец его принял здоровым. И он огорчился и не хотел зайти. Что ему помешало зайти в дом? Свой или родительский? Свой. А он сказал: ты не дал мне повеселиться, я тебя, сын, лишил радости. Да, ты не дал мне козленка. Да, козленка. А чего это ты не подошел к престолу благодати, чтобы принять благодать для благовременной помощи? Знаешь, почему у тебя, сынок, дерзновения не было? Потому что у тебя были чужие интересы и чужие друзья, которые не были друзьями нашей семьи. У тебя были посторонние заинтересованности. У тебя было твое мнение. Еще тебе, сыночек, скажу. Знаешь, что тебе скажу? Если бы ты плакал, когда твой брат уходил во грехи, то ты бы сейчас радовался. А раз ты сейчас не радуешься, это говорит о том, что ты не плакал, когда он уходил. Так сам Бог сказал в последней главе, насколько я помню, Исаии. Он говорит: если бы вы плакали, я своими словами, когда в рабство уходил народ Израиля, то теперь бы вы радовались, что они выходят на свободу. А раз вы не радуетесь, значит, вы тогда торжествовали, что погибель их брала. Сынок, так если ты сейчас отрекаешься от своего брата, этот сын твой, но тогда ты отрекаешься и от меня, от твоего родителя. Да. Ну, в таком случае у тебя другой отец. Да, в сегодняшней теме мы говорим, почему ты попрал чувство родства, и ты вероломно вот сейчас так говоришь в адрес своего родца, своей матери, ну, у кого какое семейное положение, понимаем, своего брата, сестры. Значит, ты попрал, значит, у тебя есть другой отец. Тогда отец твой дьявол. Значит, ты вот так с головой исполняла похоти отца твоего, жил. Это твоя семья была. И ты не мог, не могла ужиться в своем родительском доме. Многие у таких дома не живут. А теперь у тебя повод, чтобы не зайти в дом. Повод, красивый повод. Чтобы голову Иоанну снять, пришел удачный день. Дочка стала плясать, угодила царю. Тот говорит: полцарства отдаю. И за голову решил все свои вопросы и вопросы ее. Да? Успеваем? Так вот, сынок, для тебя, говорит, появился удачный день, когда ты имеешь официальную законность не зайти в свой родительский дом. Понятно, какого поля ты ягодка. Вот почему, когда церковь становится чужая, потому что чужие стали из-за своих идолов, а потом и церковь разгоняют, и народ уводят, и всех грязью поливают. Давайте проверяйте. Вот они причины. Боже, так кто же мы в конце концов? Так вот, если мы принимаем сплетни, наговоры и продолжаем их дальше распространять, вот теперь мы такая невеста Христова. Ой-ой-ой, Господи, помилуй. Такую в небо привести, она ад сделает в небе. Понимаем? Такую отдать у жены, со семьи, что он сделает, сотворит. Мы о духовных вопросах. Проверяем, проверяем. Помните, мы с вами касались... Соломита, я знал, что ты, кто ты и какая ты. И вот я пришел в правильное, неправильное для тебя в твоих глазах время, чтобы тебе показать, на что ты способна, чтобы потом ты не игралась в чувство любви. Вот они. Ну, проверяй. А вот теперь, говорит, чтобы тебя довести до очищения, тебе надо вот так вот дать возможность подстилкой стать для окружающих. И вот когда ты это напьешься грязи, этой горечи и боли, когда тебя вывернет наизнанку, ты криком кричать будешь: «Кто я? Что я?» Вот так вот младшему сыну надо было до свиного корыта докатиться, чтобы он увидел, что в нем сидит, чтобы потом прийти и каяться. Да неужели нам надо так? Ну-ка думай, невеста Христова. все-таки невеста. И он говорит, я отдал себя в жертву для того, чтобы освятить тебя. Отдал мое ломимое тело и мою пролитую кровь. А дальше, я говорит, буду очищать тебя через слово баней водной. Ну, как сказать, ну, сегодня, ну, все-таки баня, да, такая, с холодной водой или с горячей, или как? С легким паром или с таким крутым паром? Ну, давайте, это еще бегло. Если глубже копнуть, ой-ой-ой-ой-ой, то мы все красные будем, мы такие бураковые. Почему? Потому что выйдем на поверхность, будем называть вещи своими именами. То слава Богу, слава. Склоняем колени, молимся Богу нашему благодарность. Аминь. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом за то, что Ты есть наш Бог и наш Отец. С благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты милости Твоей не лишил. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты знаешь, как очищать и как освящать наследие Твое. Боже, с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что наши жизни не прервались в неготовности. Боже, с благодарностью пред Твоим лицом, что в свете Твоем мы можем видеть свет. Можем называть вещи своими именами. Боже, вот таковы оказались. Таков оказался, такая оказалась. Боже, благодарность Тебе, что когда мы признаем себя, какие мы, и приходим пред Тобою, то Ты приходящего к Тебе не изгоняющий вон. С благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты не чуждаешься нами. Все-таки дети. Почему? Потому что Ты даже сказал, возвратитесь, дети, отступники. Хотя вы отступники, но вы дети. Да, вы дети, но если даже отступники. А кто восстановил свои взаимоотношения в очищении и освящении, да будет имя Твое прославлено. Возвращение младших сыновей, дочерей, старших сыновей, дочерей, какая разница? Боже, да будет имя Твое прославлено. Боже, благодарность, потому что Ты собираешь и народ свой, и Ты приготавливаешь наследие Твое, и Ты напоминанием возбуждаешь чистый смысл, для того, чтобы сила Твоя касалась. Ты сказал, Дух Святой сойдет, сила Всевышнего осенит. Боже, позволь сказать, потому святые будут освящаться еще, потому праведные будут творить правду еще. Боже, благодарность Тебе за это благословение, за эту милость. Благодарность Тебе за то, что Ты сам, освящающий нас во всей полноте, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока. Боже, чтобы быть радостью Твоей, ну, тогда, когда очистились, тогда, а потом, позволь сказать, на протяжении дальнейшей жизни, Боже, чтобы исполнять волю Твою и воспринимать славу Твою. А с другой стороны, переходить от славы в славу, позволь так скажу, от силы в силу, от святости в святости, позволь так сказать. Господи, благодарность Тебе, потому что это милость Твоя, Твоего благословения. Благодарность Тебе. И Слово Твое доселяется нас обильно, со всякой премудростью. Боже, производи Твое действие, Твоего очищения, освящения, обновления. Боже, чтобы нам хотелось жить под крылами Твоими, в сене крыл Твоих. Владыка, чтобы, называя вещи своими именами, приходить к Тебе, прибегать к Тебе. Господи, а Ты дальше будешь попечением Твоим хранить дух наш. С благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение и милость, за благодать Твою, за помощь Твою, за истину Твою. Благодарность Тебе, Боже, невидимо для нашей руки, но созидание, невидимо для наших глаз, но созидание нашего внутреннего человека. Боже, потому что вот Ты оживляешь дух, и Ты оживляешь сердце. Вот тогда, когда в смирении, в сокрушении приходим пред Твое лицо. Боже, и позволь, скажем, не лишаем Тебя возможности иметь о нас попечение. Боже, но наоборот с радостью идем на это попечение Твое. А Твое попечение, оно вот хранит дух. Это чудесно. Боже, сколько в жизни были моменты, где не прославилось имя Твое святое из-за нашей жизни, наших поступков, хождений, это уже знает каждый. Боже, ну кто очистился, осветился, а кто в процессе? Владыка, Но, тем не менее, мы пред Твоим лицом с благодарностью. Помоги дальше. А разве Ты не помогаешь? Сотвори чудо дальше. Разве Ты не сотворяешь? Боже, скажи Слово Твое, чтобы мы очистились. А разве Ты не говоришь? Продолжаешь говорить. И Ты обрезку делаешь в Твоем винограднике. Это просто чудесно. И мы благодарны Тебе, что эта милость Твоя выпала на нашу долю. И вот сегодняшний день. Боже, Твоя невеста, которую готовишь Ты к тому, чтобы скоро забрать от земли. Ну, кто каждое свое время, но уже близко подходит к тому, что Ты всех забирать будешь. И очень близко. Боже, чтобы нам прославить имя Твое жизнью, хождением и быть прославлением имя Твоего святого, чтобы Ты радовался. Боже, Ты об Иове когда-то радовался. Да, но был такой момент, когда Иов очистился, то Ты стал еще больше радоваться. Но это же правда. Но а после того, как он очистился, это понятно. А до того, как он очистился, так все-таки Ты тоже похвалялся им. Потому что все-таки определенные действия Твои были совершены в нем. И Иов принимал это. А потом принял еще больше. И он сам об этом сказал. Я слышал слухом ушей, но теперь мои глаза увидели. Боже, Господи, чтобы нам хотелось и ожидалось дня Твоего пришествия, что нам хотелось и ожидалось встречи с Тобою, что нам хотелось и ожидалось видеть Тебя лицом к лицу. Не из-за дерзости, Боже, не для того, чтобы доказать кому-то или самим себе, нет. Боже, Моисей когда-то боялся взглянуть, а когда-то сказал, покажи мне всю славу Твою. Это не была дерзость, Ты это знаешь. Это правда. Иоанн, когда писал, он не сказал, что это дерзость. Это потому, что воля Твоя. Ты говорил в обращении к Суламите, я хочу видеть лицо Твое. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Являй Твою славу и могущество. А мы благодарны Тебе за Твою заботу. Сохрани нас для славы имени Твоего святого. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.